рассказывают шутливую историю. Один подходит к другому и говорит ему: «Я слышал, что ты про меня говорил много лошон ара». Тот ему отвечает: «Ты что, так ты этим хочешь подтвердить, что все, что я про тебя рассказывал, это чистая правда?» Знаете, в чем тут шутка? Шутка в том, что если это правда, это лошон ара. А если неправда, это мацещенра, выдумал на другой. Если ты говоришь, что я про тебя говорил много лошон ара, ты этим как бы подтверждаешь, что все, что я про тебя говорил, это чистая правда. Запрет лошон ара. И Тора это запретил». Читаю дальше. «Не имей ненависти к брату в сердце. Выговори твоего товарища и не неси на него греха». Тут запрет иметь ненависть другому еврею, иметь ненависть, запрет. И есть мицва, повелительная заповедь, выговори другого, имеет в себе две стороны. Одна сторона — просто ты видишь другого, что-то нарушает. Выговори его. Говоришь не по Торе, а это вред, а это опасно для всего еврейского народа. Мидраш? Послушай. Но надо понятно быть взвешенным, что говорить, что не говорить. Когда в наше время человек вообще ничего не соблюдает, то что ты ему скажешь, это не воздействие. И человек не обязан, не только не обязан, не должен этого делать. Человек должен... Это заповедь, имеется в виду, что человек должен заботиться о другом, как можно его вернуть и направить на верный путь. Но просто сказать тому, почему ты то-то нарушаешь, и когда он все нарушает, это нет в этом пользы, и не это Тора нам велела делать. Не в этом случае. Надо знать, как говорить. Как говорить, чтобы слова воздействовали? Надо понять, когда твои слова воздействуют, когда нет. И даже обычно слова выговора действуешь, когда ты на него другого смотришь с положительной стороны. Другого с положительной стороны, он готов слушать и замечания тоже. Допустим, он действительно ведет себя достойно, скажешь: «А, ты же такой достойный человек, ты все стараешься делать по Торе, а я что-то не понимаю, как это то, что ты делаешь, что ты это». В такой форме это можно воздействовать. Я читал интересную историю про Хафец Хаим, как он зашел как-то, наверное, в дороге, зашел в трактир, и там пришел человек, грубо относился, говорил с продавцом, сел и не сказал благословения. Сын как-то подумал, что ему, как вот тут к нему. Хозяин трактира ему сказал: послушай, бесполезно ему говорить. Он бедный, его взяли в русскую армию, будучи мальчиком. И ты понимаешь, каких учителей он там имел. И от кого он мог учиться? Вот Хайм улыбнулся, говорит, я подумаю, что сделать. Вот вы что сделать? Подошел к нему. А, я слышал, что тебя взяли ребенка в армию. И много раз тебя заставляли, чтобы ты крестился. А ты остался верным евреем. Твоим заслугам можно только завидовать. Только расчувствовался. А потом он услышал, кто это ему сказал. Особо, еще больше. Потом он их сказал ему Хафец Хаим, послушай, если ты сейчас будешь делать, стараться делать все по Торе, вести себя, как весь себя ведет по Торе, то нет счастливее тебя человека в мире. Так это мы говорим про Хехер, выговорить другого. И понятно, что на это надо иметь подход и понимание. Но есть еще еще часть этого. Тебе кто-то сделал что-то неприятное. Не имей к нему ненависть, говорит Рам. Так объясняет это Рамбан. А что? Говори с ним. Может быть, он объяснит, почему он так себя ведет. Может быть, он перед тобой извинится. Или извинится, или объяснит свое поведение. Понятно. Надо делать раз. Он не что может быть, что ты это ему говоришь. Отношения от этого могут только ухудшиться тоже. Надо знать, какой директор. Стараться, чтобы прийти к взаимопониманию. Так интересно, есть запрет иметь ненависть к другому еврею. Даже только в сердце. Даже в сердце, без действий. Дальше. Не мсти и не сохраняй злобу сыновьям твоего народа. И люби твоего товарища, как себя, я Бог. Приводится, наши мудрецы приводят, что такое накима месть, и что такое натыра сохранять злобу. Один подошел к другому, скажем, к соседу. Одолжи мне твой сер. Он говорит, нет, я не готов. Какое-то время тот сосед, который не хотел одолжить, подходит к тебе и говорит. Одолжи мне, скажем, топор. Так если он ему скажет, ты мне не одолжил, я тебе не одолжил. Это месть. А если он ему одолжит, ты скажет так. Ты мне, я не как ты. Ты мне не одолжил. Я тебя одолживаю. Это значит сохранять сон. А ты уже ничего не говорит. Во-первых, это интересно. Что значит не сохраняй злобу? В чем тут запрет? Запрет в том, что он сказал, что он говорит, напоминает, ты мне не одолжил, а я тебя одолжил, будет запрет. Или запрет уже в том, что он помнит это в сердце и не забывает обиду. Ты мне не одолжил. Это запрет, как говорят, относится к устам. Не говори ему это, или запрет сердца. Нет, нет. А? Рабину Йейна написано, что это запрет на сердце. И многие так считают, что это запрет на сердце. Ребята, запрет на сердце, не сохраняй в сердце обиду. Есть интересный спор. На что, о чем тут речь идет? Именно, где он тебя обидел чем-то, я кто-то обидел, в денежном отношении, не захотел одолжить. Не сохраняй, не мсти, не сохраняй. А что будет, если тебя обидел, лично оскорбил? Нет денежных вопросов. Запрет тоже действует или нет? А? Это... Два мнения. Мнение рабыну Йейна, Герунди, Исмак, Смак и Ерей, то в этом случае запрет не действует. А мнение Рамбама, что и в этом случае есть запрет мстить или и сохранять. Два мнения. На личную обиду, по мнению рабыну Йейна и еще нескольких поски, на личную, это только на денежную обиду, запрет сохранять слово. А на личную обиду это нет этого запрета. По-видимому, потому что личная обида, она более сильная и более глубокая, чем денежная. А по мнению Рамбама, в обоих случаях действует этот запрет. Хафец Хаим в ведении к закону Лашон Ара уже там разбирает все эти законы подробно. Не то, что подробно, но разбирает. Он приводит этот спор. И помню вот это. Раз это спор в вопросах запретах Торы, в запретах Торы мы обычно стараемся, мы идем на устражение. То есть Ахмир, как Рамбам, что даже на личной обиде тоже нельзя мстить и сохранять зло. Есть интересный насчет запрета не имея ненависти, есть Рамбан. Рамбан говорит, объясняет это так. Не имея ненависти. А что же мне делать? Я чувствую, что он меня обидел. Я чувствую обиду. Выговори другого. Скажи ему, почему ты мне так сделал. Может быть, будет взаимопонимание. Может, он объяснит себя. Может, он извинится. Рамбану я понимаю, что если человек сделал то, что Тора ему велел, а тот не объяснил себя и не извинился, по Рамбану это запрет у него уже нет, к нему не относится. Я сделал то, что Тора мне велел. Это по Рамбану. Как будет, например, по другим, по Рамбану, Раши? Нет, нет. Это именно по Рамбану. И по Рамбану не имей ненависти и выговори другого взаимосвязан. Не имей ненависти, а поговори с ним, объясни. Рамбан само это правило он приводит. Чтобы человек не имел ненависти к другому и молчать. Потому что так делают негодяи. Наоборот, расскажи, что, почему, почему ты имеешь ко мне то-то. Но по Рамбаму я не слышал, чтобы от этого зависел этот запрет. Вчера мне был задан вопрос в конце, и кто-то тебя очень сильно обидел. Что человек, чтобы делал? И я сказал, неоднозначно, что есть запрет. Это действительно неоднозначно. По Рамбану, как он и это объясняет, нет этого запрета. Потому что... Нет, там было сказано в вопросе, что говорить с ним он не может. Это причина, он не может. Развелит это дело. Почему он не может? Не знаю. Теперь. По Рамбану, если то, что он должен, он не может. Если он это сделал, и все-таки неприятные чувства остались, по Рамбану он не нарушает. По другим мнениям, я думаю, что он нарушает. Теперь, если эта обида была личная, то, по мнению Рабби Ейна и других, нет запрета иметь претензии. Поэтому мне трудно отпускать в ту сторону ребенка. Офис Хайм пишет, что как это вопрос истории, стоит идти на упражнение. Вопрос, как работает над сердцем. Это же не то, что приказ. Нажал на кнопку и свет включился. Ненависть кому-то нехорошо. Нездоровое состояние для тебя. Намного лучше человеку забыть. Простите. Для самого человека не делать кому-то одолжение. Для самого себя. Но ко мне спрашивают с точки зрения закона, тут вопрос нет. Ответ неоднозначный. Мои законы соблюдайте. Скот не скрещивает. Не скрещивает два вида. Поле не зазевай смесь. И одежда килаим шатнейс, которым есть и шерсть, и лен, на тебя не взошло. Не одевай одежду, в которой есть и шерсть. Вообще-то надо бывает лен это очень крепкий, у льна крепкие нитки. Поэтому бывает, там, где нужно крепко пришить, здесь подкладку бывает, что пользуется льняным нитью. Поэтому надо выяснять. Я помню, мы давали там кому-то проверять, нет ли там части или нам, кому-то, что об этом понимал. Я помню какую-то одежду, какое-то пальто. Я отдал тут в лаборатории шатнейс. Есть лаборатория, которая проверяет. И нашли там шатнейс и убрали. Надо быть осторожным. Например, именно когда есть и лен в одежде, и шерсть, и лен. Он говорит о запрете шифха харуфа. Это рабыня, нееврейская рабыня, которая имела двух хозяев. Один ее освободил, а другой нет. И она сделала обручение кидушин с еврейским рабом, который может иметь с ней отношения. И кто-то другой имел с ней отношения. Когда этот человек нарушитель, ей полагается 39 ударов, как кто-то, кто ел свинину, а он должен принести жертву барана на жертву. Который говорит нам, вы придете в страну, осадите деревья для еды, первые 3 года закрывайтесь, вам нельзя есть. А в 4-й год вот будет для молитвы. То есть первые 3 года запрещено есть плоды, запрещено иметь удовольствие от плодов. В 4-м году воды, когда стоял храм в Иерусалиме, надо было привезти плоды в Иерусалим и есть сам хозяин святости в Иерусалим. Сам хозяин. Он может дать и другим есть, но это ему принадлежит. И он это ест в Иерусалиме святости Бетара в ритуальной чистоте. 4-й год. В наши годы мы плоды 4-го года выкупали. А плоды 1-х 3 лет нельзя есть. Запрещены пьют. А в 5-й год уйти есть плоды, я прибавлю вам урожай. Это Бог пишет страну. Человек – это неприятное ощущение. Я сажал, трудился, обрабатывал. Не могу пользоваться плодами. 1-е 3 года вообще запрещено. 4-й год должен есть в Иерусалиме святости. Я не могу просто так есть. Бог говорит, 5-й год, я там вам. А что больше? Он выполняет заповеди Торы, Бог ему поможет, и него вырастет хорошо. Не идите на крови. Есть несколько объяснений. Ну, нельзя есть мясо жертвы, пока брызгали. Нельзя есть обычное животное, пока она уже полностью умерла. Нельзя есть утром перед молитвой. Пить можно. пить, я имею в виду, пить стакан чая, кофе. А есть нельзя. Не едите, пока вы не будете молиться за вашу кровь, за вашу кровь. Не гадайте, запрет гадайте. И не говорите времена. Это время хорошо, это время плохо, это запрет. Пример. Человек скажет так. На исходе субботы одалживать деньги я не буду. Не срезайте края вашей головы. То есть для мужчины не запрет срезать волосы вот тут. Можно, по закону можно укоротить, но срезать полностью нельзя. Сколько должно остаться? Хотя бы полсантиметра, как минимум полсантиметра. Где это? Вот тут. Это край. Ниже уха это уже не... Это надо знать. Тот, кто идет к парикмахеру, мужчине. Быть осторожным. Не уничтожайте край бороды. Укорачивать бороду можно. Вот полностью срезать нельзя теперь. А как это можно? Один из путей известный. Снять бороду такой мазью. Может, но есть некоторые, которые чувствительны, у которых кожа чувствительна к мазь. Если срезать, нужно так, чтобы чуть-чуть осталось. Какая машинка это делает? Это хороший вопрос. Чтобы чуть-чуть. Дальше. Порез на теле, чтобы не делали. Порез на теле, чтобы не делали. То есть нельзя делать порезы на теле по умершим. И татуировку не делайте. Я бы... Татуировка делает, она входит вглубь, и она не снимается. Вот перед тем, как он знал о Торе и Мицвот. У нее есть татуировка. Мне говорят, что снять это надо делать операцию, пластическую операцию. Это не обязано. Он хочет, он может это делать, но не обязан. Понятно, что человеку неудобно, если кто-то это видит. Ведет себя под его татуировка. Это уже его личное решение. Делать татуировку на теле евреям нельзя. Я слышал, что есть у женщин какая-то такая татуировка на несколько месяцев делают. И это не навсегда, на несколько месяцев. неоднозначно. Можно это делать. Слышал, говорят от имени Рабби Эльяшива Зацалка. Не делать. Не отдавай свою дочку на разврат. Как земля развратится и наполнится разврат. Наши говорят. Главное, тоже не будет давать свои плоды. Мои субботы соблюдайте. Моего храма бойтесь, я Бог. Не обращайтесь. О, вот вы едоним. А вот вы едоним были такие виды гадания. О, это как будто он вызывает умершего. И он как бы говорит из-под мышки. А едони, он вставляет кость животного, которое называется ядуа, и эта кость как-то через каким-то колдовством говорит. Делать овоедение тот, кто это делает, смертная казнь. А тот, кто спрашивает их, нарушение запрета то. Вообще, если через запрет обращаться к умершему. Но тут есть конкретный запрет обращаться к овоедению. Перед пожилым человеком вставай. И лицо мудреца Торы. Бойся твоего Бога, я Бог. Уважать пожилого человека и вставать перед ним. И уважать знатока Торы, даже он и молодой. Уважать знатока Торы. Мара говорит, как люди ведут себя, какие группы, люди группы. Перед Торой они встают, а перед знатоком Торой не встают. Как люди этого не понимают? Да, встают перед Торой, и перед знатоком Торой, конечно, надо вставать. С какого возраста называется старый пожилой человек, надо перед ним вставать? Шухонорух приводится, начиная с 70 лет. Надо отдавать как дань уважения пожилому человеку. И надо уважать мудреца Торы. А дальше Тора говорит, и гер, то есть не еврей, принявший иудаизм, он будет жить среди вас, не обижайте его, а относитесь к нему как к тем другим евреям, люби его как себя. Вы же были в Египте, были герим пришельцы. И вы должны понять чувство пришельцев. Не делайте несправедливость в суде в мере беси и объеме. Нельзя обмеривать обед. Это строгий запрет Торы. Нельзя обмеривать и обвешивать, неважно, евреи или не. Честные весы, честные гири, когда-то взвешивали же гири. Мера объема. Была мера объема сухих продуктов и была мера объема жидких продуктов. Они должны быть честными. Будет вам. Я Бог ваш, Бог, который вывел вас из земли Египта. соблюдайте все мои законы, которые вы не понимаете, и делайте их, я Бог. Продолжение главы, какое наказание полагается нарушителям, нас проведет детей через идол Молох между огнями, кто будет заниматься развратом, кто будет обращаться к вот идоним. И какое наказание? Ну, кто даст своих детей в Молоке, будет их загонить. Ему полагается смертная казнь. Кто будет обращаться к этому виду гадания, а вот и до ним, что за нарушение запрета. Да? А кто будет проклинать отца или мать смертной казни? Кто будет иметь отношение с чужой женой? Это страшная вещь, имел отношение с чужой женой, смертная казнь обоих. Ей ее сожить. Дальше тут упоминается ответственно нарушение разврата. Кто помогает? За некоторые карет, отсечение души, вообще за все карет полагается карет. Отсечение души от источника. На некоторые, кроме того, еще смертные. И дальше Бог говорит, соблюдайте все мои законы. Не идите по законам народа, как я прогоняю за вас. Они это делали, и они опротивили. Я говорю вам, вы наследуете их землю, а я дам вам ее наследовать. Я Бог, который отдалил вас от народа. Проживание и наша жизнь тут, в этой стране, именно при условии отдаления от разврата, отдаления от поведения других народов, при соблюдении. Ну, есть вопросы по недельной главе?
Спасибо большое, Кударав. Вопрос,
я видел, какие-то да. Были вопросы на экране, но я даже не успел посмотреть.
А Виталь Хая спрашивает, а есть проблема мастерам татуировок делать евреям? Обязаны ли они выяснять, кто есть кто? Наверное, речь, я не очень понимаю, кто эти мастера, евреи они или нет.
Секундочку. Не евреи, ведь не спрашивают. Теперь, если... Давайте скажем другое. Парикмахер. Стричь запрещенным формам. Пьет головы или пьет. Или бороду, запрещенным образом, нарушает парикмахер. Конечно, это не... запрещено. То же самое делает татуировку. Тот, кто делает татуировку, нарушает. И тот, кому делает, нарушает. Конечно, ему нельзя делать татуировку еврею. Конечно, нельзя. Это и нарушение того, кто делает. Какой еще вопрос?
Такой вопрос, Кударав. Марина спрашивает. Я знакома с одной гиорет, которая много раз обкрадывала еврейскую пожилую женщину, и у которой она работала. И ей все сошло с рук. Как к такой относиться?
Смотрите. В чем же тут вопрос? Вопрос же не в том гиорет, а если это еврейка. Еврейки нельзя воровать. И гиорет нельзя воровать. Конечно, это страшная вещь, что кто ворует. Это же не имеет отношения к тому, на гиорет или нет. Воровать нельзя. Какие еще вопросы по недельной главе? Вообще-то, подробности этих законов очень широки.
Так, вот, Рав, видите, да, вопрос Эстер.
Я вижу.
Да.
Тут же надо понимать, чтобы увещевать другого. Надо же понимать. Смотрите. Когда оба человека соблюдают, тогда можно поздать, послушай. Вот в законе написано так, я тебе могу показать. Спокойно. Слышите? А если тот не соблюдает, тот вопрос. Нет какого-то общего фундамента, чтобы ему говорить, чтобы он послушал. Надо понимать, когда разумно говорить, а когда нет. Нужно ли, можно ли, что я что-то не успел прочитать до конца.
Нужно предупредить ли? Других.
Смотрите. Человека, который вообще не соблюдает и нарушает. Я говорю практику. Обычно говорить им не помогает, и иногда может только говорить. Во многих случаях. Если он находит к нему подход, послушай, ты же еврей тоже. Я вам скажу. Одна из основ, которые, если тогда да говорит, надо объяснить. Когда говорят человеку, вот почему ты не соблюдаешь? Вот я соблюдаю, а ты не соблюдаешь. Не линия разговора вообще. В какой стати я должен быть, как ты? Если говорить его послушать, ты же тоже еврей. И каждый еврей должен соблюдать. Ты же тоже еврей. Но это надо уметь чувствовать и понимать, когда слова полезны, когда полезно говорить, а когда нет. И в какой факт. Это непросто. Скорее кого-то приблизить, привести на какой-то урок, пригласить на какой-то урок, чтобы он что-то услышал, что-то узнал. И потом, может быть, он постепенно начнет новый путь. Это, скорее всего, то, что можно делать. Есть еще вопросы?
Пока не вижу. Ну, вот Татьяна уточняла, что о той, которая обманывает, да, ну, можно ли предупреждать?
Я и хочу понять, как вы, какое вы имеете к ней, вы подруга той пожилой женщины? В чем тут ваше отношение? Вы знаете, смотрите, воровать нельзя, но вопрос, что тут можно делать? Тот, кто ворует, он, конечно, нарушитель. То, в чем тут вопрос? Господи, в чем тут вопрос? А, это соседка. Смотрите, если можно той женщине сказать, той гиёре сказать, послушай, ты думаешь, мы не видим и не знаем? Мы же тоже знаем. Будь осторожна, больше этого не делай. Если можно сделать и поможет. Очень хорошо.
Меира, подключаем вам звук. Добрый день.
Спасибо, здравствуйте. Спасибо большое за урок, Квадараф и организаторы. У меня вопрос по обидам. Вот, я не совсем понял, вы говорили, что если человека сильно обидели, то он как бы может сказать обидчику и спросить, почему он его обидел, как бы с ним поговорить и попытаться, значит, этот вопрос решить. А если, значит, он не может говорить, это первый вариант, потому что там это нереально. Или он поговорил, а тот вообще не понял, о чем идет речь и не воспринял. Как он должен к этому относиться, этот обиженный? Спасибо большое.
Смотрите, ваш вопрос очень актуальный. Я тоже говорил, что надо в каком виде сказать. Сказать надо, сказать, в какой форме. Он это сделал. Тот не объяснил, не попросил прощения. Что дальше делать? Смотрите. Я уже сказал, что это есть по комментарию Рамбана. Выходит, он, как говорится, свое он сделал. Нет на него уже запрета иметь претензии. А по другим мнениям, я думаю, что запрет остается. По другим мнениям, запрет иметь обиду остается.
А я извиняюсь, он может в таком случае быть обиженным и на этого обидчика, того, кто обидели. Правильно поняла? Если тот не извинился и...
По мнению Рамбана, по другим мнениям.
По другим мнениям, он все равно не должен его ненавидеть, правильно?
Не должен сохранять.
Спасибо большое, Квадараф. Да. Все хорошо.
Хорошо.
Спасибо, Мейра. Квадараф, там Татьяна уточнила. То есть нужно сказать ей, этой работнице, но предупредить других надо ли относительно нее?
Смотрите, если вы знаете это достоверно, то если кто-то хочет ее взять как работницу, я думаю, это называется лашон ара для пользы, чтобы у них не воровали. Если достоверно знаете, можно других предупредить.
То есть предупреждать нужно тогда, когда тебя об этом спрашивают, или даже если не спрашивают?
Если ты понимаешь, что они хотят ее взять как домработницу, даже они тебя не спрашивают, ты можешь и должен сказать. Если ты это достоверно знаешь. Это написано у Хафец Хаима в конце его книги в примерах насчет Илхот Рахил.
То есть, если я точно знаю, что домработница подворовывала у меня дома, то я могу об этом распространить информацию, чтобы никто больше не обжегся, и это не будет созданием дурного имени.
Смотрите, если можно ей самой сказать, чтобы этого не повторялось, это лучше. Я не смог читать на английском.
Да, та, например, Татьяна говорит в доме для престарелых.
Если это нужно, если нет другого пути, и это спасет других, чтобы их не обстрелили, может. И это понятно, если ты это достоверно знаешь. Тут есть, вот я вижу, на экране был вопрос. А если человеку нужно снять злобу, он чувствует, что это не может. Вопрос верный. Человек должен работать над собой. Насколько получается, как это. Да я уже сказал. Я уже сказал, что если он если человек должен стараться. Говорили, что тема урока будут законы, законы брахот. Послушайте, мы сейчас после Песоха, и сейчас одно из очень актуальных вопросов это говорить Шехияну на плоды Нового года. Например, мы не ели. В прошлом году мы ели персики. В этом году еще не ел, например, не ел. Когда едят впервые плоды этого года, говорят, шехиян, персик, априкосы, виноград, сливы. Если, но не только при яиц, скажем, появились арбузы. Первый раз, когда ешь арбуз. Тоже говорят чехиям. Первый раз, когда едят дынь. Есть овощи и фрукты, которые есть круглый год. Помидоры, огурцы, перчики, лук, картофель. Это круглый год. А виды, которые появляются, потом их нету. И это новые фрукты, говорят на них браху. Шехиян. Когда говорит шехиян? До брахи приоить или после? Мишна Брура пишет. Раньше говорит шехияну, а потом приоить. Почему? Чтобы шехияну не было перерыва между приоит и между едой. Если человек сделал по-другому, сказал приоит и шехиян, он может есть. Есть мнение, что можно так себе вести. Есть. И то, что говорят шехияну, не только на то, что говорят приоит, на то, что говорят приодама тоже. Но должно быть все-таки какой-то вид, который у человека создает радость. Я думаю, черника там, где она растет, ну, наверное, тоже говорят черника. И вы спрашиваете вопрос, что с нектарином? Говорят, это смесь персики и сливы. Я не знаю, мне все-таки кажется, это отдельный вкус. Я скажу честно, я его не ем. Я не очень, уже не помню, когда я его ел. Не знаю. Если это имеет другой вкус, это все-таки другой плод. Не можно говорить о него. Если это имеет другой вкус. Честно, цитрусовые. Есть апельсины, есть грейпфруты, да. Значит, на другой сорт арбуза, я не думаю. Я думаю, что если вы ели в Германии немецкую клубнику, вы тут не должны говорить. Благословение на клубнику. Что вы спрашивали, что-то я не... Есть вид арбуза, есть арбуз более вкусный. Арбуз уже. Говорят на новый вид. Это все-таки тот же арбуз, но более вкусный. Вообще-то эта браха не обязательна. Это радость сердца, что Бог создал. Еще плоды, от которых имеется добро. на сухофрукты мы не говорим, потому что нет разницы между старым и новым. И сухофрукты есть целый год. Ну, какие вопросы?
Ударов, тут вопрос был по поводу клубники. Рита Сара Рут спросила, если мы в этом году впервые поели немецкую клубнику, надо ли говорить Шейхьяну? Живут в Германии.
Еще раз, я хочу понять. Вы впервые поели или это появилось? Вот я скажу вам. Тут в Израиле, я не знаю, что сейчас, когда-то кокос не рос. Привезли ему кокос. Кокосовый орех. Они тоже на это были. Да не то, что новый сезон. Мы говорим на новый сезон. Да, насчет этой клубники. Что значит, вы ели немецкую клубнику? Стал сезон клубники, вы ее ели? Если это так, вы же ее ели? Если просто, вот предположим, у нас тут зимой привезли в Израиле, но новый виноград я еще не видел. Привезли виноград из Южной Африки. На это не надо говорить благословление Шехиян. Это же не новый сезон. Мы говорим благословление на новый сезон. А то, что нам привезли кокосовый орех из Индии, на это Шехиян. Когда вот тут у нас стал новый сезон. Вот сейчас я, например, купил на шаббат персик. И мы скажем Шехиян. Я видел уже сливы. Здесь сейчас что, вырастили клубнику? Хорошо, вырастили клубнику. Скажите, Шехиян, это новый. Я понимаю, что это новый сезон. Здесь это новый сезон, да. Сейчас в наше время, когда научились хранить яблоки почти целый год, так нет особо нового сезона для яблок. Можно сказать, что Шехиану не есть фрукт, который, скажем, не полезен себе. В принципе, по закону Гемары, когда человек видит, он может говорить браху. Все-таки обычай говорить браху, когда мы едим. Как-то наша радость, когда мы едим. Если это не сезонный плод, тот, кто тогда не пробовал экзотика. Вот возьмем, я не знаю, экзотические тропические фрукты. Кто-то привез. Был в Южной Америке, привез. Нет, этого не говорят. Шехиану говорят на новый сезон, нового сезон плода.
Квадаров, а если, например, ты не знаешь, плод является из урожая нового сезона или нет, но для тебя он новый, является ли это помехой, чтобы не говорить вообще и не есть его?
Не есть. Почему не есть? Почему не есть? Шехиян – это не обязательная браха. Это можно ее делать, но это не обязательно. Из-за этого не есть, ты не должен. Если ты не знаешь, из-за сомнений не говори. Я видел на экране, был такой вопрос. Есть яблоки, я знаю, Grand Delicious, Hermon, которые есть. И появляются плоды нового урожая она. такие мягкие, свежие. Мне кажется, это не те же яблоки, это другое, что-то совсем другое. Мне кажется, что на яблоке мягкие она, которая появляется, хотя всю зиму у нас есть и сохраняются яблоки Хермон, Гранд, Делишес, можно на них, можно сказать, тот, кто имеет удовольствие от этих новых яблок нового сезона, может сказать, что их.
А вот Илада задавала такой вопрос, если я не ошибаюсь, правильно назвал имя. Напри Адама, на плоды, говорят Шейхьяну, когда это требуется, или есть исключение, какое правило?
Мишна Брурия видно все-таки, что так Баруха Шухан тоже говорят. Вот, например, арбуз, я не знаю, не довелось как-то в каком-то месте, я как-то ел арбуз, не обратил внимания, не сказал, что это ел. Но когда я куплю дыню, наверное, я скажу, если бы я не ел арбуз, сейчас я бы сказал на него, что я... То, что здесь да. не растет, например, черника. Нет у нас сезона черники. А тот, кто живет в Беларуси, и есть сезон черники, ежевики, говорит, что район. А если привели какой-то экзотический плод, но это у нас... Просто он вообще не растет. Для меня он новый. Нет, не говорят, что я. Еще вопрос.
Кудров, а есть вопрос по законам субботы? Сейчас уместно?
Можно?
Я вас спросила такое, что если, например, есть кроссовки с неоновой подсветкой. И можно ли такие в шаббат одевать ребенку?
Я не очень понимаю, что значит неоновая расцветка. Я не понимаю, о чем идет речь.
Есть... Я, честно говоря, не знаю устройства, но я знаю, что когда ребенок идет, то тогда он наступает, и они начинают светиться. Есть такие, которые... Просто ребенок ходит, они постоянно светятся беспрерывно. То есть он их одевает, они начинают светиться. И...
Я думаю, что это все-таки какое-то действие, чтобы оно начало работать. Нет, я думаю, что шаббат это нельзя. Я не знаю, ребенок он ребенок, но это... выкупать и приучать к тому, чтобы делать нарушение субботы. Взрослому, может, это точно нельзя. Это выражение благодарности Рьяну, выражение благодарности, благодарности Богу за то, что он создал такой красивый мир. Изобилием разных плодов, разных вкусов. Мир прекрасен, разнообразен, величествен. И мы имеем от него удовольствие. От этого плода, от другого. Бог создал богатое прекрасное. Богатый мир, красивый мир, богатый. Еще вопросы?
Пока я не вижу квадрат новых вопросов.
Разбирали вопросы Шахин. Вообще-то, что написано в Гемаре, говорили, когда видит новый план. Новый сезон, новый план. На наши обычаи мы говорим, когда мы едим. Теперь, а если вопрос хороший, А если он хочет на этот плод без того, что он. Как и было принято. Может, он принят секунду. Интересно. Я не знаю. Выражение Шулхан Арух. Шулхан Арух пишет. Кто видит новый плод, который новый сезон. Каждый год. Говорит шампион. Даже убит у другого. Или на деле. Обычай говорить браху именно когда человек есть. Он объясняет почему. Тот, кто рад, не радуется тем, что он видит, а только когда он есть. Говорит браху только когда он есть. Обычаи, что говорят, именно когда мы едим. Хороший шаббат все. Было хорошо. В нее?
Квадоров пока нет, не вижу больше.
Хорошо. Всего хорошего, Рэб Даниил. Так на следующий урок тоже будут законы благословления. На следующий раз будет, наверное, при Адама. Это не просто пришел в голову прямо в последний момент, потому что сейчас появляется новый пункт и говорит про Шехая. А предыдущий план был говорить по приятному. Всего хорошего.